Одним виртуальным уроком. Как обычно, сегодня мы продолжим занятие по этой теме предисловия к книге Зоар. У нас еще впереди треть примерно от этого предисловия. Мы должны его все пройти, потихоньку разобрать, потому что тем более сейчас по вечерам, как вы, наверное, уже знаете, мы начали проходить книгу Зоар с самого начала. Прошло всего лишь два занятия или три занятия по книге Зоар. Программа рассчитана на много-много месяцев или даже лет. Пока мы закончим в таком чтении книгу Зоар. Воскресенье, вторник, четверг с 7 до 8.30 вечера по израильскому времени. И о том, чем говорится в книге Зоар, он рассказывает нам Бааль ха-Сулам в своем предисловии. Итак, мы продолжаем 26-й пункт из этого предисловия. Как уже говорилось ранее, состояние 1 обязывает к существованию состояние 3, которое появилось во всей полноте, как и состояние 1, согласно замыслу творения, ни в чем не менее, чем задумано. То есть Бааль ха-Сулам говорит о том, что было состояние 1, когда Творец создал Малхут в центре мира бесконечности. То есть мир бесконечности – это свет, внутри которого находится Малхут, творение. И это состояние 1. И также создал состояние 3, в котором это Малхут, которая находится в центре этого мира бесконечности, также находится в свете и в состоянии бесконечности, только уже творением является все, что находится внутри. Это все творение. В чем отличие? Отличие в том, что ранее творением было только Малхут, а сейчас Малхут расширила себя на весь объем мира бесконечности. Почему? Потому что прошла состояние из первого состояния в третье. Прошла период так называемого исправления. Это исправление, то есть уподобление Малхут всему тому объему, который называется мир бесконечности или Творец. И это состояние может быть достигнуто третье в наших ощущениях или путем Торы, так называемой, то есть исправления светом, или путем страданий. Но все равно эти два состояния, первое и третье, они относительно Творца. Относительно Творца абсолютно однозначные, и относительно Него они существуют изначально. Для Творца не существует времени и исправления, потому что для Него эти два состояния абсолютно очевидны и реально существуют. И только для нас, находящихся вот на этом пути, где же мы на нем находимся, только для нас эти состояния, постепенно мы оставляем состояние первое и приходим к состоянию второго. Этот переход, он состоит из нескольких частей. Он состоит из части одной, которая называется строение миров. Первая часть и вторая часть — это исправление, уже само по себе. Я бы назвал бы тогда вторую часть «Подъем душ». Подъем душ. Так вот, первое состояние обязывает к существованию третье состояние. И поэтому состояние один обязывает к воскрешению мертвых тел. То есть огромное желание получать, которое пришло в негодность, абсолютно разложилось в состоянии два, в состоянии исправления. Обязан заново воскреснуть во всем своем огромном размере, без всяких сокращений, со всеми своими недостатками. И тогда начинается заново работа, чтобы обратить огромное желание получить в желание отдавать ради Творца. И тогда выигрываем дважды. Во-первых, есть место получить, место желания получить все благо, наслаждение, заключенное в замысле творения, так как человек уже обладает огромным телом, с огромным желанием получать, тело имеется в виду желание, поднимающееся вместе с этими наслаждениями. И во-вторых, поскольку получение таким способом, с таким намерением ради Творца, в той мере оно лишь, в которой мы доставляем наслаждение Творцу, то оно является чистой отдачей. То есть мы достигаем равенства свойств Творцом, что является полным слиянием нашей формы 1 с формой 3. Что он желает этим сказать, Баля Сулам? Он желает нам сказать такое, что в состоянии 1, в котором создано желание насладиться, это желание, оно минимальное, маленькое, естественное, первое. К этому желанию затем добавляется огромный довесок, намерение ради себя. Значит, это желание здесь, это же желание, но уже с намерением. Намерение ради себя. Отрицательное. Затем это желание с намерением ради себя проходит период, который называется осознание зла. Зло. Таким образом, что оно полностью отвергается человеком, считается как мертвым. Человек, занимающийся кабалой под воздействием высшего света, обретает на себя под воздействием высшего света, так называемый ормакис, обретает намерение, здесь мы намерение для себя, а здесь он обретает намерение для Творца. После того, как он обрел намерение для Творца, он уже снова присоединяет к этому намерению свои желания, и они из мертвых становятся снова живыми. Происходит воскрешение желаний, и в этом состоянии, когда желания и намерения ради Творца работают, намерения для Творца, в этом состоянии человек полностью подобен Творцу. То есть происходит тут несколько этапов нашего развития. На первом этапе у нас есть только одно желание. Затем мы приобретаем эгоистическое намерение. Эгоистическое, вот оно-то и называется нашим эгом. Наши желания в расчет не принимаются. Это наши естественные свойства. Неважно, в каком виде они у нас и вообще в каком размере и каким образом работают. Главное – это намерение, для чего мы используем наше желание. Поэтому, вот, допустим, в детях желания, какие бы ни были, мы не считаем их эгоистами, мы считаем их просто маленькими животными существами и относимся к ним добро. Мы, если ребенок берет что-то, мы не считаем это воровством, мы не считаем это злом. Мы все оцениваем только в соответствии с намерениями. Так вот, обретение эгоистических намерений – это является началом зла. Затем их осознание, их оценка как мертвых, которыми я не желаю пользоваться. Я отрываюсь полностью от прошлых намерений и закрываю полностью свои желания и обретаю намерения ради Творца под воздействием высшего света. Значит, наш путь состоит. Это первый этап естественный, к которому мы шли. Затем мы начинаем под воздействием изучения Каббалы. Проходит какой-то первый этап, который, в котором сейчас находится большинство наших виртуальных групп. Это этап, когда мы просто учим. Учим. Вот как сейчас с вами. Во время этой учебы на нас нисходит окружающий свет. Он на нас каким-то образом действует. На каком-то этапе после этой учебы мы начнем ощущать себя как негодяями, эгоистами, злыми, противоположными чему-то духовному. Это происходит в нас, потому что под воздействием высшего света мы начинаем ощущать свое зло. Вот когда мы его ощутим до такого состояния, когда мы не пожелаем использовать ни наши намерения ради себя и вообще ни наши желания, то есть сделаем на себя, допустим, вроде бы как цимцум алиф. Так? И пожелаем принять только какие-то высшие духовные свойства, так, мы следующий этап входим, когда мы получаем, или назовем это масах, или назовем это вера. Новое кли, намерение для Творца. Как только мы его обрели, вера, масах или бина, я тут напишу. Как только мы это обрели, тогда мы переходим уже к следующему этапу, который называется воскрешение. Значит, тут умертвление, а тут воскрешение мертвых и подобие Творцу. Я прошу это увеличить. Макеш Лагдилидзе. Кенши я барур цатютер кахас лавор микан великан. Я просил его увеличить эти наши картинки, чтобы вы это их видели. То есть вот этот наш этап, и о них сейчас говорит здесь в пункте 26-м Баля Сула. Пункт 27. Действительно не может быть, кроме воскрешения мертвых, кроме того, чтобы воскрешение мертвых произошло перед самым окончанием исправления, то есть в конце второго состояния. Здесь у нас есть с вами состояние номер один. Вот оно. Затем состояние номер три. И вот это все состояние, это состояние номер два. Поэтому Баля Салам говорит воскрешение мертвых, то есть те наши желания и намерения, которые мы не хотели пользоваться ни в коем случае, мы отказались как бы от них. Как мы обретаем намерение ради Творца, Килим де Ашпаа, или как мы говорим в других понятиях, у нас существует, значит, мы начинаем с нуля, мы обретаем Гальгальта Эйнаим, Килим де Ашпаа, да, это Бина Масах Вера. Бина, то, что было там написано, масах, вера. Да? После этого мы следующий этап, гальгаль тейнай, прибавляем ахав. Откуда мы прибавляем ахав? Тот ахав, от которого мы отказались раньше, считали его мертвым. Мертв. Сейчас мы его
воскрешаем. Воскрешаем. И у нас получается полный парцуф. 10 сферот, уподобленных Творцу.
Приобретение Гильгаль-Тейнай называется приобретением намерения ради Творца, а затем приложение к нему Ахапа – это свои старые желания, которые мы оторвали от себя, не хотели ими пользоваться, снова мы их воскрешаем. Поэтому вот это воскрешение мертвых желаний, или, как говорится в таких в Торе, в других книжках, воскрешение мертвых, оно происходит непосредственно перед окончательным исправлением. Естественно, не говорится ни в коем случае о наших биологических телах, а говорится только о желаниях. Наши биологические тела, они совсем не принимаются в расчет. Все, что в нашем мире, оно вообще не имеет никакого продолжения. Поэтому после того, как удостоились искоренить наше огромное желание получать и получили желание отдавать, после того, как работой нашей по искоренению этого желания эгоистического мы удостоились ступеней души, называемых нефеш, рох, нешама, хая и хида, достигли большого совершенства, теперь мы сможем заново оживить свое тело, то есть все свои желания, во всей громаде его желания получать. И теперь оно больше не грозит нам разделением в нашем слиянии с Творцом, а напротив, привлекая желание тела, привлекая Ахап, мы придаем всему своему телу, всему своему «я» свойство отдачи, подобие Творцу. И это справедливо по отношению к любому частному плохому свойству. Говорит Бали Сулам о чем? Он говорит, что в принципе вот такое действие, когда мы наши исконные желания отвергаем, делаем на них цимцум, приобретаем какое-то новое желание, значит, это первое действие. Потом второе действие, приобретаем новое желание. После того, как мы его приобрели, мы затем воскрешаем свое старое желание, третье. Он говорит, таким образом мы пользуемся и в нашем мире таким же методом. Это справедливо по отношению к любому частному плохому свойству, от которого мы желаем избавиться. Сначала мы должны полностью от него отказаться, так что, чтобы не оставалось от него ничего вообще в нас, то есть полностью его подавить. А затем можно вернуться к нему, постепенно, постепенно привлекая его к себе, подсоединяя этот ахап и ввести его в среднюю линию. Но пока полностью не отказались от него, невозможно использовать его никак в желательной средней линии. То есть у нас вообще этот период, он очень длительный. Мы поначалу идем с вами, как вот здесь сказано, как мы здесь объяснили, что учим, 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 и постепенно приходим к выводу, что все в нас зло. Так, идем вниз. А затем обретаем веру. Это только килим гальгальта вейнаем. Поднимаемся уже по ним. А потом уже начинаем поднимать и ахапу. Начиная вот с этого периода, с воскресения мертвых. Начинаем поднимать Ахав. И тоже поднятие и в мирах. Если мы нарисуем так, что, допустим, мы находимся в этот мир, Махсом, поднимаемся через Махсом, приобретаем Килим Гальгальта Вейнаем, это Авиют 0.1, затем входим в Авиют 2, 3, 4. Это уже... Ну, 2 это еще вера, полная вера, так называемая. А потом идут 3 и 4. Это уже воскрешение мертвых. А отторжение зла, это вот здесь должно быть. Переход экрана, переход Махсома, Цинцум Алеф. Воскрешение мертвых, начиная отсюда, это уже идет так называемый Ахап де алия.
Приобретая Гальгаль Тейнаим, мы затем подсоединяем к себе постепенно Ахав.
И только когда человек уже может начать поднимать свой Ахав, вот именно здесь, на этих ступенях, возникает подобие Творцу. Потому что только получение ради Творца является отдачей. Здесь, когда у меня только есть килим еще Гальгаль Тейнаим, я только учусь, как отдавать, но еще на самом деле не отдаю. Отдача, она только может быть на ступенях 3 и 4. На последних ступенях, когда я именно получая в себя наслаждение, вызываю этим наслаждение в Творце. Поэтому воскрешение мертвых, он говорит, Бальсулам, оно находится непосредственно перед полным исправлением. Гмар Тикун. Вот здесь он находится. Гмар Тикун. И только на этих ступенях воскрешения мертвых и достигается действие, в действии уподобления Творцу. Пункт 28. И как сказано мудрецами, в будущем мертвецы воскреснут в своих пороках, а только затем излечатся от них. Ну, вы понимаете, иносказательно так говорится, и нам всегда это было, может быть, тяжело понять, как это вдруг раскроются могилы, мертвецы вставать. То есть вначале воскресает к жизни тоже огромное эгоистическое тело, ничем не ограниченное желание получать, каким оно было взращено системой нечистых сил, до того, как удостоились очистить его в работе со светом в Кабале. Возникает заново это эгоистическое тело. Вот когда мы привлекаем его сюда, наш Ахав, который был мертвым, мы начинаем его привлекать к своей работе, то он у нас предстает здесь в своей первоначальной мерзости. 3 и 4 в этих пунктах. Эгоизм начинает здесь приходить сюда неисправленным. И мы его начинаем здесь исправлять. Только по этим последним ступеням исправления. Вот эти ступени, они только являются ступенями уподобления Творцу. А до этого это всего лишь подготовка. Хотя мы и находимся здесь уже в духовном мире. Но все это лишь подготовка. Это подготовительный килим. Килим де ашпа, так называемый. Это просто отдача. А на этих ступенях 3 и 4, здесь уже получение ради отдачи. Получение для отдачи. И поэтому оно эквивалентно отдаче полной. Значит, мы полностью отторгаем от себя эгоистические желания, приобретаем альтруистические намерения и начинаем потихонечку воскрешать мертвые наши желания, потихоньку от самого слабого до самого большого, присоединяя его к альтруистическим намерениям. Таков порядок исправления. И таким образом излечиваются все наши желания и достигается нами равенство свойств с Творцом. Отсюда нам понятно выражение, почему говорится, что мертвецы должны восстать из своих могил в своих пороках, чтобы не сказали, что это другие тела. Это означает, чтобы не сказали, что форма иная, чем замысле творения. Ведь это огромное желание эгоистическое с намерением получать все благо замысла творения. Оно временно было отдано во власть клипот, во власть намерения ради себя, а затем оно в итоге передается человеку для того, чтобы он исправил это в замысле на ради Творца. И тогда человек, уподобляясь Творцу, не просто уподобляется его подействием, а он становится равным Творцу в том, что достигает наивысшего уровня существования, то есть полностью входит не только в ощущение Творца, а в состояние, где существуют замыслы творения, вечность, совершенство, бесконечность, абсолютно, естественно, свобода, естественно, при этом наш мир совершенно теряет свое значение, уходит из ощущения человека. Он является носителем в себе всех остальных душ, он по мощи, по объему, по наполнению, по выражению, по уровню существования становится абсолютно идентичен Творцу. Пункт 29. Да, причем этого состояния мы должны достигнуть здесь, при жизни в этом мире. То есть в нашем биологическом теле, существуя вот в этом теле, мы должны ощутить все эти духовные уровни. И тот, кто сегодня находится и слышит, он имеет на это все возможности. У каждого из нас эта возможность существует. Пункт 29. Из всего вышевыясненного в итоге проявилась у нас возможность ответить на второй вопрос. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, исторической и доисторической, и послеисторической, которую мы наблюдаем, которую мы предполагаем, предвидим, звеньями маленькими которой мы являемся в течение нашей короткой жизни. Мы появляемся в этот мир на каких-то там 60-70 лет. Мы из этих 60-70 лет тоже неизвестно, как проживаем и что мы можем определить и выяснить из своей жизни. 20-30 лет первых уходит на то, чтобы как-то стать взрослым. Последние годы не в счет по слабости наших возможностей и отсутствию желаний уже, усталости. У нас остается всего лишь немножко лет для того, чтобы задать какой-то вопрос о смысле жизни и что-то об этом выяснить. Тем более, если мы такие коротенькие в нашем периоде здравого существования, в этом во всем историческом цикле, для чего мы, что мы, как мы здесь что-то можем сделать, влиять, определить, почему мы созданы такими чувствительными к этому вопросу, выше, чем животные, которые этим вопросом не задаются. Так вот, говорит Баль-Ассалам, знай, что наша работа в течение лет нашей жизни делится на 4 периода. В первый период человек обретает огромное, неограниченное желание получать во всей его неисправленной величине, находясь под властью системы 4 нечистых миров Абия. Это вот тот ахаб, постепенно который мы затем умертвляем. Для чего человек вначале приобретает огромные желания от всех клипот? Ведь если не будет в нас этого неисправленного желания получать, мы не сможем исправить его, поскольку исправить возможно только то, что имеешь. То есть наши первые шаги, они заключаются в том, чтобы приобрести все большие и большие желания. Хотя мы стремимся к духовному. Мы не стремимся, в общем-то, к реализации наших эгоистических желаний. Но в той мере, в которой человек стремится к духовному, эгоистические желания в нем растут и возбуждаются. Поэтому и сказано, тот, кто выше других, в том и эгоизм больше, чем в других. И это верно. Поэтому не надо удивляться тому, что мы чувствуем себя с каждым разом все большими эгоистами. Это не только потому, что мы больше видим себя, глубже видим себя. Это еще потому, что на самом деле раскрываются в нас изнутри все больше эгоистические свойства. Приобретаем мы таким образом килим ахаб. Эгоистический килим, в их эгоистической форме, с намерением ради себя. И поэтому недостаточно просто желание получать, которое мы имеем в теле изначально от рождения, а должны мы находиться под влиянием клипот определенное время, то есть должны взращивать в себе эгоистические желания неосознанно. Нежелательно, но они должны в нас постоянно расти И этот период, когда растут в человеке эгоистические желания, называется периодом до 13 лет. Это просто условная, естественно, такая дата, как бы, уровень, точка отсчета. Что означает, что нечистые силы управляют человеком и дают ему немножечко света для того, чтобы возбудить его все больше и больше желать. Увеличить его желание получать. Ведь наслаждения, которыми нечистые силы снабжают желание получать, расширяют и увеличивают требования эгоистические. И таким образом эгоизм растет, как тесто на дрожжах. Он все время растет, растет, растет. Под влиянием высшего света. Потому что высший свет немножко светит нам. Мы желаем еще большего. То есть практически Творец своим направленным воздействием вызывает в нас эгоистический рост. Например, когда рождается человек, то есть в нем желание только на одну порцию чего-то получить. Но когда нечистые силы наполняют его этой порцией, немедленно расширяется желание и желает вдвойне. А когда нечистые силы дают и желаемое, расширяется желание и желает в четверо больше. И если не начнет ограничивать себя затем приобретать намерение ради Творца, Келим Гальгальта Вейнаим, не станет себя очищать и отрываться и делать на себя цинцумалев, умертвлять этим желание эгоистические, свой ахаб, вот там, где написано единица, то он будет гнаться все время все больше и больше и больше за всякими наслаждениями в нашем мире. И, естественно, каждый раз, когда он будет хоть немножечко получать от клепот наполнения, в нем будет его желание развиваться еще в два раза больше. И поэтому говорится, если он не очищает себя, превращая это получение в отдачу, его желание растет всю жизнь, пока не умирает, так и не достигнув желаемого. Это то, что и происходит с нами на протяжении всех наших кругооборотов жизни до такого правильного кругооборота, когда мы действительно можем осознать, что погоня за наслаждениями никогда к наслаждениям к самим не приводит. У меня вчера было выступление по местному телевидению, потому что сюда приезжает Мадонна, и позвали меня прокомментировать это событие, почему она приезжает в Израиль снимать здесь клип о Кабале, о своей новой песне, как она поет и хочет именно здесь в Израиле снимать. И там на телевидении действительно ведущие удивлялись. Такие большие люди, у которых есть все, миллионы, миллиарды, власть, слава, все что угодно, почему они вдруг начинают так стремиться к Кабале, приезжать в Израиль, хотя здесь очень опасная ситуация, и не советуют ей сюда ехать, и вообще, почему она так все это пропагандирует. Я им сказал, что у нас и в Москве, и в Америке есть во многих странах мира ученики, и они это знают, мы уже не первый раз там на телевидении. И именно человек, когда он доходит до такого состояния, что он вроде бы уже все получил от жизни, и в итоге ничего не получил. Он уже понимает, что еще раз увеличить свое желание, он еще вдвойне, чем увеличит свое желание, вдвойне увеличит скорбь. То есть увеличит пустоту своих килим, свое ощущение. И поэтому инстинктивно уже начинает искать какой-то другой метод наполнения. И начинает обнаруживать, что этот метод наполнения лежит не в той плоскости, как обычная погоня за наслаждениями, а где-то на более высшем уровне. Вот я пытался, конечно, это объяснить. Насколько это удалось мне, не знаю. Но мы видим, что большие люди, вроде бы такие, как Мадонна, большие, то есть, которые достигли больших желаний и относительно большой реализации, вдруг почувствовали, что не это все, а есть возможность в духовном себя больше реализовать и, наверное, более удачно, чтобы получить наслаждение. Естественно, что желания там эгоистические, чувствуют. А маленькие ведущие на телевидении, к сожалению, этого еще не ощущают. Все зависит от уровня развития эгоизма. Таким образом, человек находится под властью клипот и нечистых сил, задачи которых расширить и увеличить его желание получать, сделав его неограниченным, чтобы показать человеку весь материал, весь ахап, находящийся в нем, с которым он должен работать и который должен исправить. Пока человек этот ахап не получит, пока он не осознает его как мертвый, непригодный для достижения наслаждения, насыщения, оторванности от ограниченности, от страданий, до тех пор он будет все время крутиться в своих кругооборотах жизни. Только когда он начнет это ощущать, он начнет из ощущения мертвых своих желаний, то есть неспособных привести ему, его к насыщению, к настоящему, он начнет воспарять и пытаться обрести новые, другие возвышенные килим, гальгальтовые наим. Только через осознание зла. Осознание зла мы можем ускорить. Мы не должны пытаться достичь всего в мире и каждый раз испытывать удары после того, как достигли и не наполнились. Достигли и не наполнились. Не надо нам этого. Мы можем это сделать заранее с помощью высшего света, вызывая на себя излучение высшего света. Мы уже видим в его свете порочность всех наших килим, всего нашего этого хапа. Хотя еще мы его и не использовали, мы уже видим его зло из противоположности свету. И не надо нам идти еще многими-многими кругооборотами жизни, проживать в этом мире еще много-много раз, для того, чтобы обнаружить несостоятельность эгоистического наполнения. В этом заключается сокращение времени. В этом-то и заключается вся методика Каббалы. Вызвать окружающий свет и, используя его, быстро пройти этот период осознания, исправления и окончательного восхождения в совершенство. Поэтому все этапы расписаны. Единственное, что зависит от нас, ускорение времени. Не входя в отрицательные ощущения, не входя в эти стычки с эгоизмом, не получая от него удары, заранее видеть его порочность. Это достигается только максимальным привлечением на себя высшего света, а это, в свою очередь, достигается с помощью группы. Я в кругу своих товарищей, вместе устремленных к цели, вызываем на себя общий окружающий свет, который воздействует на всех, на нас. Вот и сейчас мы сидим, я смотрю здесь передо мной на экране, 6, 7, 8, 9, 10, 11 групп, и еще не показаны там московская женская, московская мужская группы. Мне вот сейчас дадут список. Давайте посмотрим, кто с нами тут вместе занимается. Не важно, что мы этим как бы отвлекаемся от нашей темы. Мы не отвлекаемся от нашей темы. Мы желаем изучать вместе, в общем намерении к Творцу, для того, чтобы вместе привлечь высший свет. Поэтому по нескольку раз в каждых ваших занятиях вы снова должны каким-то методом напоминать себе, почему вы учите, для чего вы учите, с кем вместе вы находитесь. Вы думаете о том, что вместе мы можем приобрести этот окружающий, спасающий нас свет. И у нас здесь мужская группа, около 70 человек, женская, мужская, московская группа, женская, более 30 человек. Сверху там на экране вы видите Кировоград, левый угол, человек 20. Одесская группа, Торонто, 10 человек, это правый верхний угол. Левая средняя линия, Квинс слева, Вильнюс посреди, 8 человек, Сан-Франциско, 9 человек, правая средняя линия. Затем Миннесота, как обычно, наши милые супруги Алекс и Инна. Атланта, Леня Эстерн, виден там нам. Нью-Джерси, Женя Фриткин. Вот его лицо на весь экран. И филадельфийская группа, 8 человек. То есть нас всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 групп на сегодня. И это только групп, не считая огромного количества частных подключений. Если мы вместе бы объединили свои усилия, то мы бы отсюда бы шагнули вперед буквально к концу первого состояния. Мы бы, если тот свет, который сейчас готов снизойти на каждого из нас, мы бы объединили вместе, и каждый из нас почувствовал бы этот общий свет, мы бы сразу почувствовали бы осознание своего зла в такой мере, в которой захотели бы сразу же обрести килим гальгальта вейнай, отдающие свойства. Поэтому все зависит только от нашего намерения, от того, как мы познакомимся, от того, насколько захотим вобрать эту общую, единую методику вместе все. Ну и, естественно, наши встречи, два раза в год хотя бы здесь у нас, все они дадут свои плоды. Я надеюсь, что в ближайшие буквально полгода-год мы уже начнем постигать Гальгальта Вейнайм. Пункт 30. Второй период наш, значит, после того, как мы достигли полностью осознания мертвого состояния, ахапа, достигли состояния, которое называется 13 лет, так называемое, в кавычках, условный уровень. Далее придается сила точке, находящейся в сердце человека, являющейся обратной стороной чистой души, облаченной в его желание получать с момента рождения. То есть с момента рождения есть у нас эгоистический килим. Эти эгоистические килим все время в нас растут, до такого состояния, когда мы полностью желаем от них отказаться. И вот тогда только наша точка в сердце начинает на самом деле проявляться. Она и до этого ощущает за нами. И сегодня мы чувствуем, еще до окончания 13-летнего уровня своего, стремление к Творцу. Но это стремление к Творцу сегодня, оно находится на фоне наших эгоистических желаний. А как только мы заканчиваем эти эгоистические желания, как бы отрекаемся от них, считая их вредными, злыми, порочными для меня, для достижения хорошей жизни, духовной жизни, тогда выходит наружу эта точка в сердце, проявляется полностью. И это пробуждение наступает именно с так называемого уровня 13 лет. И тогда человек начинает переходить под власть системы чистых миров в той мере, в которой он занимается кабалой. И основная роль в этом периоде, основная цель в этом периоде – достичь духовного желания и увеличить его. Достичь Гальгальта Вейнайм, цифра 2. То есть свойств бины, экрана на отдачу или свойства веры, как так называемый. Килим Гальгальта Вейнайм, килим де ашпаа, отдающие свойства. Ведь от рождения нет у человека другого стремления, как к материальному. И потому, несмотря на то, что в течение 13 лет, так называемых, достиг огромного желания получать, почувствовал свой ахат в этом первом периоде, еще не закончен его рост, поскольку завершением роста желания получать является стремление именно к духовному. Ведь если, например, в течение 13 лет его желание получать стремилось получить все богатства, почет, знания, славу, этого материального мира, здесь заключается внутри первой части 13-летний его период, то всем известно, что мир этот не вечен наш, и каждый находится в нем лишь как изменчивая тень, мелькнул и нет. Тогда как если приобретает огромное желание к духовному, он хочет поглотить это духовное для своего блага и богатства будущего вечного мира, то этим он приобретает вечный огромный ахап, дополнительный. Так что суть огромного желания получать составляет желание получить духовное. То есть, после первого периода, когда человек делает на себя цинцум алиф и начинает работать над отдающими килим, чтобы возник у него экран, на чем он будет строить свой экран? Скажите мне. Ведь экран строится на желаниях. А в состоянии в первом он эти желания как бы уничтожил, закрыл, замкнул. Ну а дальше что? Так вот, те желания, которые он в этом первом состоянии в себе закрыл, сделал на них Цимцум Алеф, это желание этого мира. Этот мир. А он очень простой, очень маленький, очень эгоистичный, мелкий. Для того, чтобы взрастить себе в состоянии два. Альтруистические стремления. Для этого человек должен начать опираться на новые желания. Желания к духовному миру. То есть, получается так. Такая картина. Желание. Поначалу человек растит свои желания до уровня 13 лет, так называемых. Это желание этого мира. Этого мира. Они, в свою очередь, делятся на естественные, на животные, и желание к знаниям, к почету, к деньгам, к славе. Это все желание до 13 лет. Это во всех наших гильгулим предыдущих, кругооборотах. Затем он их делает на них Цимцум Алеф, ничего от них не имея, осознавая их как зло, и начинает приобретать другие желания. Давайте мы их сделаем только постепенно. Они растут у нас вот таким образом, ведь. От рождения и до уровня 13 лет. Затем здесь есть Цимцум Алеф на них. И он начинает расти дальше свои желания. Вот дальше свои желания, которые он растит, они растут уже на духовных уровнях. Значит, это желание этот мир, этого мира, а здесь уже идут дальше духовного мира. Духовного мира. Желание ноль и желание один. И на этих желаниях ноль и один огромные эгоистические желания, намного большие, чем наш мир. Он строит свои альтруистические вот эти вот келим. Гальгальта и Инаим. Построил их. Такое состояние называется катнут. Есть у него гальгальта и найн. Или достиг, как мы говорим, бина, масах, вера. И начинает уже отсюда строить следующие свои желания. Два, три, четыре. Когда выходит полностью на уровень гадлут, Ахав, подключая к себе, ну, естественно, Озен Хотемпе. Так? И тут уже подобие Творцу. Вот это и есть весь путь человека. Значит, мы с вами находимся вот на этом отрезке, если, допустим, это время. Так? Мы находимся с вами где-то вот в районе до 13 лет. Осознание до 13 лет. Затем осознание зла. Затем строение гальгальтова и найн. И начало привлечения мертвых тел. Это значит Ахав, приобретение Ахав, это Гальгальта и Найн, и затем Лева Эвен. Лева Эвен, когда мы полностью уподобляемся Творцу, исправляем даже Лева Эвен. Вот это примерно периоды нашего роста. Об этом сейчас еще раз Баля Салам говорит, немножко в другом аспекте, или немножко другим языком, чтобы мы привыкли к к тому, чтобы общаться с этим свободно. Или со стороны света говорить Нарнхай, или со стороны Келим говорить имена Сферот, или раскладывать это на периоды якобы кратной человеческой жизни, потому что все духовные корни имеют и в нашем мире свое отображение. Или он это желает рассказать немножко в таких же предложениях, словах, видах, стилях, как это рассказывается в Библии или в Талмуде и так далее, для того, чтобы показать нам, что в принципе все книги, которые мы называем так называемыми святыми книгами, то есть говорящими о духовном, все они говорят об одном и том же, о том пути, который должен пройти человек, и как он этот путь пройдет. Так вот, он говорит, что проблема, в общем-то, она у нас начинается не в этом мире, а вот начиная с этого периода и далее. Почему? Потому что добавляется к человеку большие желания. Отсюда начинается рост желаний. И здесь существует уже клипот. Нечистые силы, с помощью которых человек обращает их, значит, воздействие на себя в противоположное, в чистое. Но как это обращается? Вот что он говорит. Сказано в Зоаре, что есть у пиявки две дочери, которые говорят как собаки. Гав-гав. Пиявка означает ад. Адом называется использование, подневольное использование эгоистических свойств. А грешники, попадающие в западню ада, то есть люди, как мы, которые попадают в эгоистические желания, они лают, как собаки, хав-хав, то есть желают проглотить оба мира, и этот мир, и будущий. Хав один означает «дай мне этот мир», это просьба любого человека в нашем мире, и второй хав означает «дай мне еще и будущий мир». И все же эта ступень, когда человек осваивает эти клипот, она все равно, эта ступень, очень-очень важная. Потому что таким образом человек приобретает материал для своей работы, он приобретает желания, не исправляя которых, он не сможет потом уподобиться Творцу. Поэтому обязан быть у нас всегда такой период, когда мы получаем неисправленные желания и затем их исправляем. И поэтому эта ступень, наступающая после 13 лет, определяется как чистая, что является смыслом написанного «служанка, прислуживающая своей госпоже». То есть служанка, эгоистические желания, которые приводят к ступени, к духовной, к отдающим желаниям, когда человек удостаивается уже сияния с высшего света, так называемое сияние шехины. Но обязан делать человек в это время все от него зависящее, чтобы достичь состояния лишма, достичь желаний отдавать. Если не исправит себя, не направит на это все свои усилия, не достигнет этого состояния, то упадет в мусорный бак нечистой служанки, являющейся противоположностью чистой. То есть, проблема в чем? Проблема в пути человека такова, что если он изучая Каббалу, начинает получать нечистые желания и, соответственно, с этим не переводит их полярно в чистые, то он все время падает все более ниже и ниже и ниже, что называется, падает в клипот. это нулевой уровень. Это наш естественный маленький природный эгоизм. Отсюда вниз идут уже клипот, и отсюда вверх идет так называемая душа. Душа, святость, ради Творца, намерение. Так вот, если человек не делает таких усилий, не применяет правильную методику духовного восхождения, если на каждое свойство минус один, он его не преобразует в плюс один, минус два в плюс два, минус три в плюс три, то он все больше и больше уходит под власть клипот, вплоть до того, что начинает заниматься самой кабалой ради собственного удовлетворения, ради того, чтобы прослыть большим, прослыть каким-то равом, замкнуть на себе людей, зомбировать остальных и так далее. Входит в абсолютные нечистоты. Это называется, что служанка занимает место своей госпожи. Вплоть до того, что уже не дает человеку приблизиться к госпоже, к святой Шхине. У нас были такие случаи в группе, вы знаете, и мы должны были освободиться от ряда своих бывших товарищей, которые не смогли справиться с этими делами. И последняя ступень этого периода, когда пожелал насладиться Творцом, что подобно человеку в нашем мире, обуреваемым страстным желанием настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано, постоянная память не дает мне спать. И тогда сказано о нем, древо жизни, явление страсти. То есть пять ступеней души, представляющие собой древо жизни, продолжительностью в 500 лет, поскольку каждая ступень это 100 лет, это приводит человека к получению этих пяти ступеней Наранхай, выявляющихся уже в третьем периоде. Почему 500 лет? 500 – это просто полная ступень. Каждая ступень называется 100 лет, потому что есть 10 сферот на каждом уровне, и каждая сфера, в свою очередь, состоит из 10. Поэтому 100 имеется в виду полная ступень. Если у нас нефеш – полная ступень, она называется 100, это просто обозначение. Это значит, что полностью человек создал кли, и полностью на это кли приобрел внутренний свет, называемый 100, то есть условно полно исправленное кли и полное наполненное. И также на все ступени нефеш рох нешама хая ехида, отсюда он получает 500 как бы лет. Полное исправленное наполненное кли. Но это уже достигается в третьем периоде. В чем же заключается третий период? Бальсулам говорит нам в 32-м пункте этого нашего предисловия. Это работа в Торе и заповедях лишма. То есть ради отдачи, а не ради вознаграждения. То есть, приобретя все эгоистические желания, сейчас не только Гальгаль Тайнаем, но и Ахаб, человек начинает уже работать на Творца. Работа в Торе и заповедях лишма, то есть ради отдачи, а не для получения вознаграждения. Эта работа очищает желание получать, эгоистическое желание в человеке, и обращает его в желание отдавать. Я хочу здесь напомнить, что желание отдавать и желание получать – это название условные. Нет такого желания получать и нет такого желания отдавать в самом человеке просто так. Желание отдавать – это Творец. Это его свойство. И все. Желание получать – это человек, творение. Это его свойство и больше в нем нет ничего. Если человек желает уподобиться Творцу, он использует свое желание получать на отдачу. То есть получает наслаждение ради того, чтобы усладить Творца. Но все равно получает. Желания остаются неизменными. Меняется только намерение, методика их использования. Поэтому, когда мы говорим, человек переходит из желания получать в желание отдавать, надо при этом понимать, что он обретает намерение новое с тем же старым своим желанием. Поэтому старые желания с намерением ради себя являются мертвыми, мертвецами, и затем они восстают и становятся уже чистыми и существующими вечно, если вместо намерения ради себя на то же желание образуется намерение ради Творца. Я получаю, вы знаете, в день около 200 писем электронных. От всех нас, от всех вас, люди не жалуются, конечно, на то, что они плохо понимают, мало понимают, на то, что они запутаны, спутаны. Но я это чувствую между строк. Я еще раз хочу вас предупредить. Каббала, хотя она называется наукой, но она постигается не в разуме нашего мира. Она постигается в высшем разуме. Наш мир постигается в его келим, в разуме нашего мира. Для того, чтобы начать постигать высший мир над Махсомом, надо обрести и разум, соответствующий тому высшему миру. Разум, который мы обретаем, соответствующий высшему миру, он называется «вера выше знания». Это свойство отдачи. Свойство отдачи является разумом в высшем мире. То есть вы можете сидеть, вы можете ничего не понимать. Вы, главное, пытайтесь. Ваши усилия вызовут высший свет. Высший свет создаст вас обратный свет, намерения правильные. В эти намерения вы почувствуете высший мир. В этих намерениях у вас родится высший разум. Не из того, что вы будете напрягать свои извилины, это произойдет. Из того, что вы уставшие, раздраженные, запутанные, будете все равно немножко стремиться к высшему. Из этих усилий получится у вас успех. А не из того, что вы включите свои IQ мозговые там, и хорошо выспавшиеся, бодрые, придете на урок, и вот с ручкой, с бумагой начнете его исследовать, как ученые нашего мира. Из этого ничего не получится. Все наоборот. Получится из состояния запутанности, спутанности, отрешенности, разочарования, усталости. Из именно этих состояний, когда вы чувствуете ничтожность, никчемность, это самые правильные состояния, потому что они верные и истинные относительно высшего мира. Если, несмотря на это, вы все равно будете стремиться к высшему миру, вот тогда у вас образуются эти нужные инструменты духовные, не нашего мира, не наш разум, духовный разум. Поэтому я понимаю, что вы жалуетесь на свои состояния, но вообще они состояния благостные. И об этом забывать нельзя. Еще раз начну 32-й пункт. Третий период. Третий период – это работа в Торе и заповедях ради Творца, ради отдачи, не для получения вознаграждения. То есть человек уже поднимается на такой уровень, на него уже не сходит столько высшего света, что он уже способен преобразовывать свои желания наоборот в обратные, в духовные, в альтруистические. Эта работа очищает желание получать для себя в человеке и обращает его в желание отдавать. И в мере очищения желания получать человек становится достойным и готовым получить 5 частей души, называемых наранхай. Душа состоит из 2 компонентов. Один компонент – это кли, состоящий из 5 частей кетер, хухма, бина, зарампин, малхут. Это называется кли души или тело души или парцуф. Внутри него существует свет, который называется Нефеш, Рух, Нешама, Хая и Хида, Наранхай. поскольку они находятся в желании отдавать и не могут облачиться в тело, пока желание получать в теле властвует в нем. То есть как только эгоистические намерения, желания сменяются альтруистическими намерениями, в мере этих альтруистических намерений, или в мере света хасадим, или в мере обратного света, или экрана, неважно как назвать, в мере устремления на отдачу. В этой мере сразу же желание начинает заполняться высшим светом. Сразу же кахаб зарампин малхут пять килим заполняется пятью светами наранхай. А когда человек удостаивается целиком исправить свое желание на отдачу, совершенно не получая ради себя, то достигается этим совпадение свойств со своими высшими наранхай, которые исходят из мира бесконечности, и с первого состояния через все миры в душу человека. Нисходят к нему и облачаются в него. И четвертый период, мы разобрали с вами три периода, четвертый период, это работа после воскрешения мертвых. Когда желание получать, которое совершенно исчезло и умерло, и было погребено, воскрешается в своем самом большом и наихудшем виде, как сказано, что мертвые встанут во всех пороках, и обращаются все эти мертвые желания порочные изменением намерения в живые, в получение ради отдачи. Именно воскрешаются к жизни. И есть отдельные особые личности, которым дается эта работа еще при их жизни в нашем мире. Вот что говорит Баля Сулам, что есть люди, и мы не исключение, и они не исключение, все могут быть такими, которыми эта работа еще при этой жизни дается, и они ее тоже проходят и достигают ступеней, находящихся за воскрешением мертвых. То есть, когда Лева Эвен полностью исправляется, и этой ступени и мы должны достичь. А теперь осталось нам выяснить шестое исследование. Как сказано мудрецами, все миры, как высшие, так и низшие, созданы только для того, чтобы сопутствовать человеку. И это странно на первый взгляд, что для человека столь ничтожного, который ничтожнее, чем песчинка в этом мире, по сравнению со всей Вселенной, не говоря уже о отношении человека, о его масштабах чувственных, духовных, умственных, габаритах, неважно как, в любых критериях, относительно высших миров вообще, как мы можем себя сравнивать, когда даже, наверное, наш весь мир, наша Вселенная, относительно самой малой ступени высшего мира, она как песчинка в космосе. И человек создан для того, чтобы быть над всеми этими мирами, хозяином их, заключить их всех в себя, так, что кроме самого человека, проглотившего как бы все-все миры, включая наш мир, ничего другого нет. Как же такое может быть? Это совершенно не вяжется с теми представлениями о нас и о Вселенной, даже нашей, которые нам понятны, известны из наших ощущений. Но еще более странно, вопрос еще не в том, зачем человеку все эти великие высшие духовные миры? Зачем человеку вообще весь наш мир и наша Вселенная? Чем мы можем пользоваться здесь? Мы наш земной шар и то не знаем. Мы не знаем, что находится пару километров под нами. Мы совершенно не знаем, что находится пару парсеков от нас. А зачем? Зачем нам все это, что создано вокруг? Каким образом мы можем это все для себя использовать? Так вот, отвечает Баля Сулам, ты должен знать, что вся радость Творца от наслаждения созданных им лишь той в мере, в которой творения могут почувствовать его, Творца, что он дает, и он желает насладить их. Тогда у Творца возникают великие забавы, так называемые, как у отца, играющего с любимым сыном. Когда в той мере, в которой сын ощущает и осознает величие и силу отца, Творец показывает ему свои сокровища, которые приготовил для него. Еще раз. В той мере, в которой сын осознает величие и силу Творца, то есть приобретает те же свойства, что и Творец, иначе как же можно осознать? В той мере Творец берет человека и развертывает перед ним все мироздание. И внимательно смотри в сказанное, говорит Баля Сулам, и тогда ты сможешь немножко почувствовать, постичь, узнать те великие ощущения Творца с теми совершенными душами, людьми, которые удостоились почувствовать и познать его величие, пройдя все те пути, которые он уготовил им, пока не пришли эти великие люди к отношениям с Творцом, как отец с любимым сыном. И все, что написано, и все, что уготовлено для них, это все именно для них, для этих постигающих. А пока мы не взойдем на эти ступени и не станем в таких же отношениях с высшей силой, мы не поймем, для чего нам это уготовлено. Только в той мере, в которой мы будем ощущать величие этой силы, в той мере, в которой мы будем реализовывать на себе, принимать на себя ее свойства, уподобляться ею, в той мере мы и начнем понимать, как мы можем властвовать над всей этой вселенной нашей и над всеми высшими мирами вместо Творца, и почему именно столь огромные миры он создал и создал для нас. И нечего больше сказать об этом. Достаточно лишь нам знать на сегодня, что для этих наслаждений Творца с теми, которые поднимаются к нему совершенными, стоило ему создавать все эти миры, высшие и низшие, как нам еще предстоит это все раскрыть. И чтобы подготовить творение, сделать их способными достичь столь высокой особой ступени, пожелал Творец совершить эти восхождения четырьмя ступенями, переходящими одна в другую, называемыми неживая ступень, растительное, животное, человек. То есть постепенно человек входит в ощущение Творца, в подобие Творцу, в освоение всей системы мироздания, во властвование всем этим наследством, которое Творец приготовил для него. Постепенно, по четырем ступеням, неживая, растительное, животное, человек. Четыре ступени познания, овладения мирозданием. И они отражают четыре уровня желания получать. Естественно, в нас есть эти четыре уровня в нашем желании. Исправляя каждый из уровней этого желания, мы восходим на следующую ступень ощущения властвования над окружающим миром. Они отражают четыре уровня желания получать, на которые делится каждый из высших миров. Так как, несмотря на то, что основным является четвертый уровень, пхинадали, так называемая, малхут от сама, невозможно достичь этого уровня за один раз, а только лишь силой трех предшествующих ему уровней, которая постепенно проявляется и развивается в человеке, придавая четвертому уровню полную законченную форму. Первая ступень, неживая, называется неживой, представляет из себя начало раскрытия желания, эгоистического в нашем материальном мире. И нет в ней, в этом ступени, ничего, кроме общей силы движения, всех неживых видов желания. А частное движение, если и есть, оно невидимо, ненаблюдаемо для нас, нашими невооруженными глазами. Ведь желание получать рождает потребности, а потребности порождают движение в той мере, чтобы достичь желания, желаемого. Так же, как и у нас. Самое главное в нас – это желание. В той мере, в которой будет желание, в той мере я смогу сделать движение, чтобы достичь желаемого. Если я чувствую, что ленюсь, что значит ленюсь? Нет достаточного желания. Я должен работать над тем, чтобы увеличить желание, и тогда я не поленюсь. Как я могу это сделать в себе? Только за счет учебы, контакта с остальными, подобными мне, за счет того, что получаем из книг методику каббалистическую, слушаем то, что советуют нам каббалисты. То есть желание маленькое в нас есть. Увеличить его, это желание, до такой степени, чтобы мы проскочили в духовное, атаковали бы духовное, пробили бы максом. Для этого нам необходимо обратить наше желание из маленького во все сокрушающее. Сделать это можно только под воздействием внешним, под воздействием группы. Если сидит вокруг меня 30-50 человек, сейчас в Москве сидит около 60-70 человек, я вижу мужскую группу. Если бы они соединились, если бы дали нам, всем остальным, возможность с собой соединиться, то тогда бы, конечно, каждый из нас приобрел бы желание в 200-300 раз больше, допустим, согласно количеству людей, которые есть сегодня, допустим, на нашем виртуальном уроке. Это было бы абсолютно достаточно для того, чтобы пробить махсом и выйти в высший мир. Вот сейчас на этом месте. Нам только одного не хватает – соединить все наши желания к духовному. И это достигается с самого первого этапа и далее, далее. Поскольку желание получать крайне мало на этом неживом уровне, то одновременно оно господствует только над общим и не распознается его власть над частями. Это то, что касается первой ступени, неживой ступени желания. Вторая ступень желания, называемая растительной, она получается, возникает в дополнении к первой. Каждая ступень последующая возникает как надстройка над предыдущей. Здесь величина желания больше, чем величина неживого. И это желание господствует над каждой из частей. То есть, так же, как в растительном мире, мы видим зародыш жизни, частичку, искорку жизни в каждом из растений. У каждой есть свое собственное движение в ширину, в длину, реакция на восход солнца, то есть на высший свет у каждого. Различимый питание и выделение отходов, то есть уже есть понятие, что такое добро, что такое зло, притягиваются полезные вещи, отталкиваются вредные вещи. Это уже растительный вид желания, который существует уже в частности в нас тоже, но еще очень маленький. Общее такое желание приходит группа, и в общем она к чему-то стремится. Вы скажете, так это же хорошо, в общем группа к чему-то стремится. Нет. В группе должны быть все индивидуалы и вместе с тем соединенные все вместе, слитые в одно, вопреки своим огромнейшим индивидуальным свойствам. Вот тогда это группа. Собрание единиц. А если это не индивидуальные личности большие, а просто на своем маленьком уровне соединившиеся, то это аморфная масса, это не группа, это уже масса. В этом отличие между каббалистической группой и обычной массой людей. Поэтому группа – это люди, которые максимально индивидуально себя развивают и максимально в общем себя соединяют, вопреки своей индивидуальности. Так вот, начало индивидуальности возникает со второго уровня растительного, когда появляется у каждого из нас движение, осознание зло, добро, к Творцу, к себе, к товарищам, нет и так далее. 37-й пункт. Дополнительно к этому есть у нас также животный уровень, третья ступень, желание получать, величина которого уже настолько велика, что порождает в каждой своей части, то есть в каждом человеке, достигающем этого третьего животного уровня, ощущение свободной личности, представляющей собой особую жизнь каждой части, отличную от ему подобных. Ну, допустим, растения, вот в поле возьмите, деревья, в один период опадают, в один период начинают расти, падают, потому что нет солнца, солнце для них общее, наоборот, просыпаются, когда солнце восходит, поворачиваются вместе вслед за солнцем и так далее. То есть существует общая для всех жизнь. Жизнь есть, не как у неживых, но она общая для каждого вида. А у животных уже может быть и не так. У них у каждого своя жизнь. Каждый может свободно передвигаться. Правда, существуют периоды оплодотворения, развития, роста, вскармливания, общие для отдельных групп животных. То есть еще находится на промежуточном периоде, но уже есть свобода передвижения. Также и у нас, если мы достигаем животного уровня развития, уже возникают свободные внутренние движения, работы с нашими эгоистическими желаниями, личные у каждого. Но что же еще является отрицательным, недостаточным на этом уровне животным? Почему он является не уже окончательным? Говорит Баля Сулам. Но все еще нет в них, в этих желаниях, ощущения ближнего. Вот это самое главное. То есть нет в них никакой основы, чтобы сочувствовать страданиям другого или радоваться его удаче. Он не пишет наоборот, радоваться страданиям и сочувствовать удаче, а пишет в правильном виде, в альтруистическом, сочувствовать страданиям и радоваться удаче. Это является четвертым желанием, четвертым уровнем желания. Почему? Зачем это необходимо нам? Почему именно этим человек имеется в виду по его духовной категории, отличается от животного? 38-й пункт. Дополнительно ко всем видам уровень человек, четвертая ступень, желание получать, это уже законченное развитое желание получать, потому как в этом желании действует ощущение ближнего. Что это нам дает? Радости, горести ближнего, то есть наполнение и опустошение его кли. Для чего мне надо чувствовать кли ближнего? Его желание. Если пожелаешь абсолютно точно знать, каково отличие третьей ступени желания животного от четвертой ступени желания человек, скажу тебе, что соотносятся они так же, как единичное творение относится ко всему мирозданию. То есть, если человек находится на третьем уровне развития, он как простой человек. Если он поднимается до четвертого уровня развития, он включает в себя все миры, наш и высшие миры, вместе. Только лишь свойство ощущать ближнего дает человеку возможность вырастить свое желание до такого уровня, когда он постигает вбирает в себя, проглатывает в себя все мироздание. Вот что дает человеку ощущение ближнего, того, чего нет у животного. Ощущение ближнего имеется в виду альтруистическое. Эгоистическое ощущение ближнего есть у животных тоже. У них есть взаимопомощь, у них есть семьи, у них есть стада, стаи, да? Группы всевозможные. И взаимопомощь на очень высоком уровне у них развита на животном, инстинктивном, на эгоистическом. Здесь имеется в виду, как сказал Бальсалам в предыдущем 37-м пункте, сочувствовать страданиям другого. То есть я должен чувствовать его страдания как свои, это называется сочувствовать. Или радоваться его удаче. То есть он получает, это все равно, что я получил. Если человек может достичь такого уровня своих желаний, он поднимается над всей природой, над всеми остальными мирами, начиная с нулевого уровня, где он находится еще на животном уровне развития. И если поднимается до уровня человек, то есть вбирает в себя все желания окружающих, и отрицательные, и положительные, вместе с ними санитаризируется, то тогда он становится таким огромным кли, включающим в себя все души, что все миры, весь мир бесконечности, вся эта окружность входит внутрь его этой большой общей души. Потому что желание получать животного уровня, в котором отсутствует ощущение себе подобных, не в состоянии породить желания и потребности иные, чем определяемые величиной его личной, только в его творении. Тогда как в человеке, который ощущает себе подобного, то есть приобретает чужие желания, свойства, как свои, абсорбирует в себе, в нем возникает потребность во всем, что есть у другого, и наполняется завистью, стремясь обладать всем, в том числе и у других. То есть он тогда приобретает эгоистические дополнительные желания, нечистые, клепот, но затем он может их исправить. И если имеет одну порцию, желает вдвойне, видит что-то у другого, загорается желанием к этому, и растут его потребности, пока не начинает желать обладать всем, что есть в мире, и всем, что есть в мирах. Вплоть до желания, которое называется фараон. Когда желает самого Творца, чтобы Творец наполнил его и насладил его, и, обслуживал его. И только лишь благодаря вот этому нашему свойству внутреннему зависти к другим, то есть ощущению другого, мы можем развиться до уровня человека. То есть в нас есть зачатки этой возможности. Как далее с ними бороться, чтобы они не привели нас к клепот, чтобы они не увели нас совершенно в сторону от Творца. Об этом мы будем еще много говорить. Я уже дал пример, что были у нас такие люди, которые обратили это в себе противоположное. Я еще раз хочу попрощаться. Около 70 человек московская группа, более 30 женская группа. Кировоград 20 человек, Вильнюс 10, Торонто 10, Квинс 6, Одесса 10, Бруклин 12, Сан-Франциско 11, Миннесота 2, Атланта, Нью-Джерси, Вена 8 человек и Филадельфия 9. Огромное вам всем спасибо. До следующих встреч в воскресенье в 7 часов утра по нашему времени. Я еще раз предлагаю вам наши уроки по книге Зоар. Они проходят в воскресенье, во вторник и в четверг с 7 до 8.30 по израильскому времени вечера. С 19 до 20.30 они идут, естественно, в переводе на русский и на иврит. Здесь же, из нашего каббалистического центра, Бней Барух, всего вам наилучшего, будьте здоровы!